эфире «Свобода в 9». Сегодня 10 мая. В студии Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Дело Манана Асламазян и обыски в образованных медиа. Подробно об этом. Что такое «Ньюзеум»? В Вашингтоне открылся новый необычный музей. Московское лето. Начинаются отключения горячей воды. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня Головинский суд Москвы рассмотрит законность проведения обысков в фонде «Образованные медиа». Это бывший Интерньюз. 18 апреля сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России изъяли документацию и серверы организации. Проводился обыск со ссылкой на уголовное дело, возбужденное против руководителя фонда Мананы Асламазян. В январе, возвращаясь из частной поездки, она не задекларировала чуть более 9,5 тысяч евро и теперь обвиняется в контрабанде. По мнению адвокатов, проведенные в фонде выемки документов незаконны, поскольку Асламазян обвиняют как частное лицо, а не как руководителя организации. Коллеги Мананы, журналисты, составили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ход этой истории. Более 2000 подписей стоит под обращением, в котором журналисты призывают президента остановить расправу с образованными медиа. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова перед сегодняшним заседанием Головинского суда побеседовала с адвокатом Мананы Асламазян Борисом Кузнецовым.
Уголовное дело возбуждено конкретно против Мананы Асламазян.
Да.
Известно ли, что возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности какой-то компании Интерньюз?
Нет, такого дела нет.
А что это тогда? Откуда тогда? Почему взялись эти обыски? И насколько позволяет российское законодательство обвинять в уголовном преступлении одного конкретного человека, а обыски проводить в какой-то организации?
Понимаете, в чем дело? Что вот человека задержали с валютой, которая превышает допустимые нормы. Она, эта валюта, не была задекларирована. Вопрос спорный, что здесь, состав уголовного преступления или административного проступка. Это как бы вопрос чисто теоретический. Но совершенно ясно, что факт задержания установлен, его никто не оспаривает. Размер сумм, которые при ней оказались, тоже никто не оспаривает. То есть, по-хорошему, если вы считаете, что здесь состав преступления уголовного, то, пожалуйста, задержали, опросили, передавайте дело в суд. Но совершенно таинственным образом уголовное дело, оно расследуется 2 месяца, хотя его расследовать можно 3 дня. В суд оно не направляется, а направляется в Московскую транспортную прокуратуру. Там то ли они забыли про существование этого дела, то ли они консультировались, то ли занимались еще какой-то деятельностью, которая к этому уголовному делу не имеет никакого отношения. Во всяком случае, они пропустили срок предварительного следствия. А 12 апреля проводится обыск в организации фонде «Образованные медиа» и второй в автономной некоммерческой организации «Интерньюз». Дело в том, что «Интерньюз» такой организации в природе не существует. Она была, но она была ликвидирована. И соответствующие записи внесены в реестр регистрации юридических лиц. То есть проводят обыск в несуществующей организации. Притом оба обыска проводятся одним и тем же оперативным работником в одно и то же время. А в письме, которое направлено отдельное поручение для проведения вот этого обыска, они пишут, есть основания считать, что речь идет об отмывании денег. Ну, во-первых, о каком отмывании, в принципе, может идти речь, когда речь идет о ввозе денег в Россию. Эти деньги лично принадлежат Асламазян. И доказательства этому есть. Никакого отношения эти деньги к фонду «Образованные медиа» не имеют.
Борис Аврамович, и все-таки хочется разобраться и не запутывать слушателей. В настоящий момент какова судьба вот этого конкретного уголовного дела по обвинению в контрабанде Мананы Асламазян?
Оно расследуется.
Оно расследуется?
Да, но никаких реальных действий следствие не предпринимает, потому что расследовать там в принципе нечего.
В отношении руководства организации «Образованные медиа» возбуждено уголовное какое-то дело? Вот эти обыски, они проводились в рамках какого уголовного дела?
Они проводились в рамках уголовного дела по задержанию Асламазян, бананы на Шереметьевской таможне 21 января.
По факту контрабанды, как бы. Да, и в то же время в документах, с которыми следователи пришли проводить обыск в образованных медиа, было написано, что обыск проводится с целью проверки законности совершения финансовых операций, в том числе легализации денежных средств на территории.
Это не в самом постановлении написано, это написано в поручении, которое дал следователь оперативным работникам, которые производили обыск. Так мотивируя необходимость проведения этого обыска. Знаете, значит, чтобы было понятно, ну, расследуется, поступило заявление об изнасиловании, а проводится экспертиза финансово-хозяйственной деятельности. Здесь одно и то же.
Это вообще, на ваш взгляд, это какой-то злой умысел или это простая глупость?
Для меня
что
абсолютно
это?
Ясно, что дело из обычного, простого, с моей точки зрения, там даже состава преступления нет, там административный проступок, поскольку сумма, которая превышает разрешенный размер без декларирования, она не превышает 250 тысяч рублей, то речь идет вообще об административном проступке. Но в связи с тем, что президент неоднократно высказывался по поводу того, что некоторые наши некоммерческие организации финансируются из-за рубежа и являются чуть ли не шпионскими, чуть ли не резидентурой, я не знаю там кого, Центрального разведывательного управления, МИ-6 или МОСАДа, я не знаю. Поэтому здесь тут же подхватили и решили раздуть кадило, проверять финансово-хозяйственную деятельность. Я ни на что не рассчитываю. Я просто считаю своим долгом сделать максимум, чтобы дать возможность организации существовать и нормально работать, которая, по-моему, единственная из существующих в Российской Федерации, всерьез обучает журналистов.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат Манана Асламазян Борис Кузнецов. Сегодня Головинский суд Москвы рассмотрит законность проведения обысков в фонде «Образованные медиа». Вы слушаете «Свободу» в 9, сейчас 9:45 в Москве. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода» новости.
В Кодяке обнаружен пропавший минувшей ночью вертолет Ми-8, сообщает МЧС. Все находившиеся на борту люди, 3 члена экипажа и 1 пассажир, живы. Россия и Казахстан подписывают соглашение о строительстве в Сибири Международного центра по обогащению урана. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявит сегодня дату своего ухода в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии. В секторе Газа началось размещение 1000 сотрудников палестинской полиции в соответствии с новым планом правительства автономии. Президент США Джордж Буш намерен наложить вето на законопроект, ограничивающий финансирование войск в Ираке 3 месяцами. Экономика Соединенных Штатов продолжает оставаться самой конкурентоспособной в мире, говорится в ежегодном докладе всемирно известной швейцарской бизнес-школы ИМД. Госсекретарь США Кондолиза Райс посещает сегодня в Вашингтоне выставку современного искусства Ирана и встретится с молодыми иранскими художниками. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Ну а в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Вот некоторые его темы. В Амстердаме открылся фотомузей. Рено Лалик, человек, который придумал современные украшения. Выставка в Париже. Семинар «Казаки в Италии в конце войны». Играющий и поющий Вильнюс. Репортаж с городского праздника. Русский европеец Чернышевский и, конечно, европейский музыкальный календарь. Вы слушаете «Свободу в 9». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Михаил.
И наверняка первые полосы газет сегодня – это итоги Дня Победы.
Да, вы знаете, есть публикации на эту тему. Вот, например, газета «Коммерсант» пишет: «В День Победы президент и коммунисты защищали памятники советским воинам». «День Победы в Москве был отмечен 2 традиционными мероприятиями», пишет газета. «На Красной площади прошел парад Победы, а на Тверской прошло 5-тысячное шествие коммунистов». Впрочем, были и новшества. Парад впервые в качестве министра обороны принимал Анатолий Сердюков, а праздничное выступление президента России Владимира Путина тональностью напоминало ноту протеста. Коммунисты же практически отказались от революционной риторики и сосредоточились на проблеме сноса памятников в Восточной Европе. Издание «Газета» пишет. Центр празднования нынешнего Дня Победы традиционно находился на Красной площади, где в парадном строю прошли 7 тысяч участников локальных конфликтов, военнослужащих московского гарнизона, а над ними пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Пока авиация разгоняла облака над Москвой, хоккеисты сборной России одолевали чешское заклятие на чемпионате мира, а в дагестанском Хасавюрте предотвращали очередной крупный теракт, празднование Дня Победы шло во всем мире. «Ведомости. Военным есть что показать», — заголовок. Парад на Красной площади вновь прошел без военной техники, показать которую невозможно после восстановления Иверских ворот и постройки подземного комплекса на Манежной. Но военные хотели бы возобновить демонстрацию современной техники, уже появившейся в войсках Московского округа. И в газете «Ведомости» редакционный комментарий называется «Знак внимания». День Победы не просто один из официальных праздников России, это самый главный праздник, гражданская Пасха, объединяющая практически все общество вне зависимости от религиозных и политических убеждений. Сама Победа в войне для большинства – важнейшее событие отечественной истории.
Вероника, скажите, а о новом французском президенте и ситуации во Франции в целом сегодня пишут газеты?
Безусловно. «Коммерсант Дейли». Прогулка на яхте оказалась опасной для нового французского президента. Новый президент Франции Николя Саркози вчера вечером возвратился в Париж после трехдневного отпуска, проведенного на яхте у берегов Мальты. Расслабиться после битвы за Елисейский дворец ему так и не удалось, пишет газета. На фоне неутихавших акций протеста против его избрания оппозиция обрушилась на Николя Саркози, расценив его отдых на роскошной яхте как неуважение к французам, которых он призывал работать больше. И далее, отправившись на Средиземноморье на следующий день после победы на состоявшихся президентских выборах, Николя Саркози рассчитывал убить двух зайцев, не только перевести дух после предвыборной гонки, но и охладить пыл своих оппонентов, дав им возможность быстрее смириться с его победой. Однако развитие событий показало, что исчезнуть из поля зрения французов и тем самым успокоить страсти вокруг его избрания Николя Саркози так и не удалось. По мнению наблюдателей, последние события показали, что, несмотря на его победу на выборах, значительная часть французов по-прежнему активно не приемлет предлагаемые Николя Саркози радикальные рыночные реформы и его жесткую политику в области миграции. Первым серьезным испытанием для нового президента станут намеченные на июнь выборы в Национальную ассамблею. В случае неудачи правых и их неспособности сформировать правящую коалицию, новый президент может лишиться поддержки парламента, который имеет ключевое значение для успеха намеченных им преобразований.
Спасибо, Вероника. О главных темах утренней газет мы говорили с Вероникой Баде. Ну а теперь новости спорта. В студию твердой поступью вошел наш спортивный обозреватель и утренний ведущий Олег Винокуров. Олег, доброе утро.
Каковы
новости спорта?
Ну, выделим основные из событий, происходящих в России. Сперва с внутреннероссийских начнем. Пятый матч потребуется для определения чемпиона страны по волейболу среди мужских команд, поскольку вчера в Казани «Динамо ТТГ» выиграла у московского «Динамо» в 5 партиях и сравняла счет в серии 2-2. А в футбольном Кубке России известны оба финалиста. Это вчера московский «Локомотив» выиграл ответный полуфинальный матч у московского же «Спартака» со счетом 2-1 и вышел в финал, где встретится с клубом «Москва». Но не только внутренние события и международные проходят в России. В частности, хоккей. Чемпионат мира вступил в решающую стадию. Вчера первые два полуфиналиста определились. Россия выиграла у Чехии 4-0, Швеция у Словакии 7-4. И теперь они ждут своих соперников. Сегодня два других четвертьфинала: США – Финляндия и Канада – Швейцария.
Олег, 4-0 Россия обыграла своего противника. Сборную Чехии достаточно редкий счет, когда команда играет на ноль.
Ну, конечно, для хоккея действительно тут предполагается более упорная борьба, тем более на такой стадии, тем более, когда столь авторитетный соперник сборной Чехии, действовавший чемпион мира, как понятно. Но мы всегда вот говорим о том, что чемпионат мира состоит как бы, ну, вообще любое, кстати, хоккейное соревнование, олимпийское в том числе, из двух частей совершенно разных, потому что там... Один групповой этап, второй групповой этап, которых, по сути, ничего не решают, все и так заранее знают, кто должен выйти, да, это такая просто чистая формальность. И очень часто поэтому на основании вот первых групповых этапов складывается неправильное, что ли, отношение, ну или искаженное впечатление об игре той или иной команды. Вот про Россию все говорили, что оборона вызывает много сомнений, вратарии, а тут на тебе как раз прекрасно сыграли на ноль, теперь вроде Набоков там летит из НХЛ, а теперь уже и не поймешь, нужен он, не нужен и так далее. А вот сборная Швеции, например, произвела на всех на первом этапе наилучшее впечатление. Ну, а теперь надо посмотреть. Очень часто ведь было так с российской командой, что она вроде всех громила. Все говорили, ну вот, у нас теперь есть суперкоманда, блистательно всех сейчас победит. Она тут же потом проигрывала в решающих матчах. Может быть, вот сейчас наоборот все будет.
Олег, я так понимаю, что сегодня играют Канада, Швейцария и США против финнов. Каковы шансы команд пройти в полуфиналы? Что говорят специалисты?
Ну, вообще, ну, канадцы просто обязаны обыгрывать швейцарцев. Тут нет вопросов. В матче США-Финляндия все ожидают более равной борьбы, хотя в целом так больше отдают предпочтение американцам. Поэтому такие вот ожидаются два полуфинала европейско-североамериканское противостояние.
Спасибо, Олег. Это был Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 10 мая. В Вашингтоне открывается музей охотников и собирателей новостей под названием «Ньюзеум». От слов «ньюз» — новости и «ньюзеум» — музей. Это дорогой проект стоимостью почти в полмиллиарда долларов, посвященный, в частности, и памяти журналистов, погибших в горячих точках и в зонах конфликтов. Среди этих имен будет и имя российского фоторепортера Дмитрия Чеботарева, который погиб 6 мая в Ираке, где работал по заданию журнала «Русский Ньюсвик» и американского агентства «Фотоэкспресс». Об этом музее рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Новый музей средств массовой информации, сооружаемый в Вашингтоне, станет своего рода монументом американской прессе, символом уникальной роли журналистики в свободном обществе. Для нового здания, строящегося по проекту одного из ведущих архитекторов мира, отведено почетное место в самом центре Вашингтона. В музее, в зале памяти, будут высечены имена и погибших российских журналистов, рассказывает Алан Давыдов.
Изрешеченный пулями Ford Pickup журналиста еженедельника «Тайм», освещавшего войну на Балканах, компьютер-ноутбук корреспондента Wall Street Journal Дэниела Перла, обезглавленного аль-Каидовцами в Пакистане, бронежилет телерепортера из ABC News Боба Вудрофа, тяжело раненого в Ираке. Вот самые свежие экспонаты, поступившие в Музей средств массовой информации, который готовится к открытию в Вашингтоне 15 октября. Журналистская новость, жизнь которой по определению коротка, достойна увековечения, если отражает критически важный миг в истории человечества. Такова идея уникального Ньюзея, то есть Музея новостей, созданного 10 лет назад активистами неправительственной организации Freedom Forum. Почти сразу организаторы поняли, что им тесно в Арлингтоне, штат Вирджиния. Власти Вашингтона позволили им шагнуть через реку Потомак и строить новый музей в самом центре американской столицы, на углу Пенсильвания-авеню и 6-й улицы. Одетое в стекло семиэтажное здание, изобилующее современнейшими техническими решениями, спроектировано известным архитектором Джеймсом Полшуком. Это был последний незастроенный участок между Белым домом и Капитолием на главной улице страны Пенсильвания-авеню. Новый музей станет одним из самых значительных общественных сооружений в нашей стране. Выдающийся выставочный дизайнер Ральф Эпплбаум работает над созданием динамичных экспозиций, включающих интерактивные взаимодействия посетителей и экспонатов. Гостей музея ждут свыше 2,5 километров выставочных маршрутов через десяток интерактивных галерей, включающих 130 экспозиций. Вашингтон и его гости получат бесподобный музей. Здесь будет интересно и детям, и взрослым. В первом зале будущего музея высотой в 28 метров разместится гигантский видеополеэкран, электронное окно в мир, отображающее самые примечательные исторические события и прямые новостные репортажи. В галерее истории новостей будут представлены крупнейшие в мире собрания газет и сотни экспонатов. В 15 кинозалах будут демонстрироваться исторические документы, связанные с переменами в человечестве. гражданском обществе. Посетители смогут в интерактивном режиме участвовать в работе службы новостей телевидения, радио или газеты. Здесь же разместится крупнейшее в мире собрание фотографий, автором которых была присуждена престижная Пулитцеровская премия. Мы вспомним исторические фигуры и символы, которые благодаря масс-медиа раз и навсегда изменили мир.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Господин Горбачев, снесите эту стену. Через два года после этого призыва Рональда Рейгана Берлинская стена, разделявшая Запад и Восток, была снесена. Испещренная граффити, фрагмент стены тоже займет место в музее. Из двух музейных студий телевидения высокой разрешимости с видом на Капитолий будет идти непрерывная всемирная трансляция. На фасаде музея будет высечен гигантский текст первой поправки Конституции США, гарантирующий американским гражданам свободу слова.
Рассказывал Алан Давыдов. Со старшим редактором уникального музея прессы Доном Россом побеседовал мой коллега Ян Рунов.
Это музей мировой журналистики или только американской?
Международные, хотя преобладают материалы американские. В музее есть отдельный зал, посвященный международным средствам массовой информации. Есть зал, посвященный фото-журналистам, лауреатам Пулитцеровской премии. И среди них не только американцы. Много материалов связано с Берлинской стеной. Отдельный и самый большой зал называется «История новостной журналистики». В нем прослеживаются пути средств информации, начиная от первопечатника Гутенберга.
Говорится ли о тех, кто погиб, выполняя свою журналистскую работу?
Есть отдельный зал, который мы называем «журналистским мемориалом». Там на стеклянной панели выгравированы фамилии 1765 журналистов, которые погибли при исполнении долга, начиная с 1836 года и по нынешний. Каждый год мы проводим церемонию, во время которой нам приходится вписывать новые имена погибших журналистов. К сожалению, в Ираке гибнут очень многие. Только в прошлом году там погибло 100 журналистов. Для сравнения, во время Второй мировой войны, по официальным данным, погибло 65 или 66 журналистов. Это сравнение дает понять уровень опасности работы в Ираке. На втором месте по степени опасности для журналистов сейчас стоит Россия. По нашим данным, только в Чечне погибло 15 журналистов. А всего в современной России погибло 66 журналистов. Вписано ли уже имя недавно погибшего российского фото-журналиста, сотрудничавшего с русскоязычным изданием американского журнала Newsweek, 27-летнего Дмитрия Чеботарева? Еще рано пока об этом говорить, поскольку мы вписываем имена раз в году. У меня есть папка с именами 25 журналистов, погибших в 2007 году. Есть среди них и россиянин Чеботарев. Но сбор информации о них еще продолжается. Мемориальная церемония с именами погибших за последний год обычно проводится в мае, когда отмечается Всемирный день свободы печати, 3 мая. В этом году мемориальная церемония была отложена, поскольку новый музей откроется только в октябре. Это был Дон Росс из Музея журналистики в Вашингтоне.
Репортаж из США Юрия Жигалкина. В эфире «Свобода в 9». Далее в нашей программе. Почему в мире увеличивается число людей, страдающих аллергией? Весна для них самое страшное время года. Московская тема. Скоро лето, а это значит, что будут отключать горячую воду. Новости двух мегаполисов, афиша и много всего интересного. А в 11 часов в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Час прессы». Цепная реакция борьбы с памятниками советской эпохи в странах бывшего соцлагеря. Такова ее тема. А сейчас новости.
«Радио Свобода». Новости.
Мосгорсуд рассматривает сегодня вопрос о незаконности изъятия документов фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюз». 18 апреля в офисе этой некоммерческой организации был проведен обыск в рамках дела, возбужденного против главы фонда Мананы Асламазян, которую обвиняют в нарушении таможенных правил. Россия и Казахстан подписывают сегодня соглашение о строительстве в Сибири Международного центра по обогащению урана. На встрече в Астане президенты двух стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудят вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в частности, транспортировку энергоносителей в Каспийском регионе. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявит сегодня дату своего ухода в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии. Таким образом, Блэр, 1 мая отметивший 10 лет пребывания во главе правительства, откроет дорогу для избрания нового премьер-министра. В секторе Газа началось размещение тысяч сотрудников палестинской полиции в соответствии с новым планом правительства автономии. Цель этого плана, по сообщению властей, положить конец хаосу и столкновениям между сторонниками соперничающих палестинских группировок. Кристиан Левинсон, жена пропавшего в Иране бывшего сотрудника ФБР, обратилась к иранским властям с просьбой помочь найти ее мужа. Роберт Левинсон пропал в марте, совершая поездку по Ирану. Экономика Соединенных Штатов продолжает оставаться самой конкурентоспособной в мире, говорится в ежегодном докладе всемирно известной швейцарской бизнес-школы ИМД. Согласно докладу, в первую пятерку государств с наиболее благоприятными условиями для бизнеса помимо США входят Сингапур, Гонконг, Люксембург и Дания. Госсекретарь США Кондолиза Райс посещает сегодня в Вашингтоне выставку современного искусства Ирана и встретится с молодыми иранскими художниками.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Костор. Сейчас у нас в программе сюжет на тему здоровья. Весна, как известно, время аллергии. Но даже для тех, кто страдает от этого заболевания, кто готов всерьез заниматься своим здоровьем, выход есть. Оказывается, нужно правильно дышать. Узнала у специалистов ведущая медицинской программы на волнах «Свободы» Ольга Беклемищева.
Аллергия – весеннее расстройство многих и многих. Можно, как советуют иммунологи, провести предварительную сенсибилизацию, то есть приучить организм к своему аллергическому агенту заранее. А можно пойти от обратного. Как это сделать, рассказывает Андрей Новожилов, главный врач клиники Бутейко в Москве.
Можно пойти от обратного и нормализовать функцию дыхания. В таком случае это приводит к устранению воспалительного процесса, и тогда нераздраженная слизистая оболочка контактирует с обычными аллергенами, не приводит к обострению воспалительного процесса и аллергической реакции не проявляется. А в реальности отсутствие аллергии гарантируется только лишь при нормальном состоянии функции дыхания.
Что это значит нормальное состояние функции дыхания?
Без физической нагрузки в покое дыхание должно быть не видно и не слышно. Это считается нормой для здорового человека. В случае, если мы видим дыхание, тем более если дыхание слышно, то это считается избыточностью легочной вентиляции, за которой обязательно последует формирование воспалительного процесса. Если к нам обращаются люди, которые страдают аллергическим ринитом, например, и тогда мы предлагаем усилием воли чуть-чуть придержать дыхание, постараться дышать так, чтобы было внешне менее заметно со стороны. В течение 1-2 минут уменьшается отек, прекращается избыточная секреция и нос открывается.
Это был Андрей Новожилов. Но есть еще и ложные аллергии. Вот что мне рассказал профессор Михаил Костинов, заведующий отделением иммунопрофилактики Института вакцин и сывороток имени Мечникова.
Ложная аллергия, она начинается как будто, а есть аллергия, однако иммунный механизм он потом различается. Вот часто бывает ложная аллергия в возрасте 20, 25, 30 лет, особенно молодые, которые страдают вот различными сонными заболеваниями, типа хламидии, микоплазмы. Вот тогда возникает типа вот аллергическая сыпь или аллергические различные состояния, которые думают, что есть аллергия. На самом деле это не аллергия, это есть ложная аллергия.
И она как раз может быть вылечена окончательно.
А ложная аллергия – это есть устранить причину, и она все исчезает. Так как у аллергии, которая истинно настоящая аллергия, даже устраняется вот эта причина, которая уменьшается, все-таки она остается.
То есть, если человек, скажем, имеет аллергию на пыльцу цветущих берез, и он переезжает в ту местность, где берез нет, у него все равно будет аллергия?
Нет, она исчезает. Это временно, но дело в том, что полинозы, он же ежегодно повторяется. Другое дело, что можно тормозить процесс в этом году, если человек переезжает в другую зону, которая уже пыльца была или она ожидается.
Это был профессор Костинов. Так что с аллергией нужно научиться жить и контролировать ее. Конечно, вместе со своим врачом. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжим опросом на улицах курортного города Сочи. Почему так много людей страдают от аллергии? Такой вопрос задавал прохожим наш корреспондент Олег Родин.
Думаю, что загрязнение у нас идет в воздухе, везде. От этого, наверное, аллергия. Продукты не отвечают стандартам своим, наверное. А лекарства вообще очень много подделки. Принимаешь ее, а эффекта никакого. Значит, это уже в коробке поддельное лекарство. А от этого может быть аллергия, конечно.
Экология. Та же самая домашняя пыль. Она другая, нежели чем 20 лет тому назад. И те продукты, которые идут в питание. Красители и вкусовые ароматизаторы идентичны натуральному.
Да экология испорчена. И газа много в городе, выхлопы от машин. Продукты все дрянные, добавки какие-то. Химии слишком много.
Экология, конечно. Выброс газа, транспорта увеличилось сколько. Я не говорю там в нашем городе промышленные какие-то предприятия, но от транспорта вы же сами видите. Продукты питания тоже. Если бы все питались как японцы там, морепродуктами, не было бы и болезней всяких. Возьмите тоже колбасу или или что-то, или какой-то сок. Одни красители, одни какие-то нитраты, какие-то добавки идентичные натуральному, хотя пишут. Насчет лекарств, я думаю, что, наверное, одно лечишь, а другое губишь.
Запахи действуют. На кого что действует? Ну, наверное, нервная система прежде всего страдает у людей. На продукты, как правило, дети страдают. Это искусственное скармливание в основном идет, потому что кормят ерундой. Вот начинают вот эти смеси, если бы они кормили молоком и кормили геркулесом, они начинают вот эти смеси, которые ребенок не принимает. Чрезмерное увлечение лекарством. Чуть что сразу же капаем нос, капаем ухо. Чуть что мы даем таблетку.
Я вот приезжаю в Сочи, у меня аллергия на деревья. Ну, даже страшно сказать, на морскую воду. Вот поэтому сейчас летом не приезжаю. Приезжаю только весной или осенью. Тогда себя чувствую хорошо. Лекарства особенно. Ой, об этом даже страшно уже думать. Потому что если мы слышим по телевидению, по радио, что каждая из 10 одна только нормально идет таблетка, так уже по неволе переходим на народную медицину. Считаем, что от этого толку больше, наверное, чем от лекарств.
Потому что ухудшается экология. Причин больше, чем достаточно. А пищевые добавки, даже вода. Вот я приехала из Москвы. Я за зиму в Москве отравляюсь водой до такой степени, что я вот чувствую, что у меня начинает болеть печень, желчный пузырь. У вас здесь вода чище в Сочи намного. Мне не надо пить ни минеральной воды, ничего. Я просто пью обыкновенный чай с медом. Все, через 2 недели я человек.
Так жители и гости Сочи отвечали на вопрос, почему так много людей страдают аллергией. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Великом Новгороде в эти дни проходит самая крупная выставка питерских медьков со времени основания их движения. Осмотреть экспозицию бесплатно, не покупая билет, можно лишь в том случае, если вы ниже 120 сантиметров или на вас тельняшка, один из символов движения медьков, рассказывает Татьяна Вольская.
Площадь для выставки предоставил бывший завод «Планета», почти целый этаж которого принадлежит теперь выставочному объединению «Арт-Диез». Медьки привезли сюда около 200 работ – живопись, графику, коллажи на медьковские сюжеты и многое другое, отобрав для этой экспозиции свои лучшие проекты – артефакт, виды из окна, несколько работ нового проекта «История с географией», произведения которого объединены девизом «Я географию родной страны учил по винным этикеткам». Несмотря на отсутствие рекламы, открытие выставки получилось таким веселым и торжественным, какого сами медьки совершенно не ожидали, признается лидер и основатель движения Дмитрий Шагин.
Я не знал, что столько народу придет, потому что уже в Петербурге такое количество людей не ходит на выставке. Там пришло где-то порядка 2000 человек. Неожиданно играли местный народный оркестр, народных инструментов и песни пели.
В рамках ретроспективной Мисковской выставки приехал Великий Новгород и их проект «Архетипы», о котором идеолог движения, автор книги «Медьки» Владимир Шинкарев написал, что это название должно означать использование древнейших и всеобщих тем и образов, отраженных в мифологии. Картины проекта – это самые доходчивые воплощения темы, типичные для каждого художника, которую, как правило, можно объяснить одним словом или фразой – героизм, городская романтика, одиночество.
Это такой предвестный проект, который выставлялся в музеях уже многих городов, начиная с города Вятки, потом Ижевск, Хабаровск, Тверь, Торжок, а также просто ретроспективно выставки много картин вот моих, Владимира Шинкарева, Виктора Тихомирова. Это такие главные картины Витьковские, там вот «Нападение Икара», «Дорога домой», «Всюду жизнь». Ну и еще там целый ряд произведений, «Дню победы». У меня есть картина, например, «Поднятие флага на захваченном вражеском катере». Вот такая картина, моряки поднимают флаг.
В числе авторов выставки дочь Дмитрия Шагина и Анна, которая привезла свои городские пейзажи. Открытие сопровождалось Митьковским фестивалем-олимпиадой, мастер-классом, когда все желающие рисовали свои работы под руководством Митьков. Выставка продлится до 10 июня. В первый день вход был свободный. Теперь бесплатно могут пройти только посетители ниже 120 сантиметров ростом, то есть дети, и те, кто придут в тельняшках. После Великого Новгорода выставка поедет в Финляндию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А теперь у нас в эфире новости высоких технологий. Ольга Орлова расскажет о том, что в России упрощена процедура оформления частот спутниковой связи, чтобы подключить к интернету удаленные школы. А журнал Business Week в третий раз признал компанию Apple самой инновационной компанией в мире.
Главная новость выпуска. Компания Microsoft модернизирует свой бесплатный почтовый интернет-сервис Hotmail, который существует с 1996 года и насчитывает 280 миллионов пользователей по всему миру. Новое имя сервиса – Windows Live Hotmail. Как развиваются сегодня сервисы бесплатной электронной почты, рассказывает Александр Костинский.
Microsoft вынуждена улучшать свой почтовый сервис под давлением конкурентов, чтобы не растерять пользователей. Windows Live Hotmail значительно удобнее в работе, чем Hotmail. У него новый интерфейс и более совершенный спам-фильтр, увеличен объем электронного ящика. Но инновационными эти изменения не назовешь. Почти все функции обновленной почты копируют то, что ранее внедрила компания Google в своем сервисе Gmail. По объему почтового ящика Windows Live Hotmail и теперь уступает Gmail. Google сразу предоставляет около 3 гигабайт памяти, а Microsoft сейчас только 2.
Новости коротко. Государственная комиссия России по радиочастотам упростила оформление частот спутниковой связи в полосе радиочастот от 14 тысяч до 14 500 МГц для радиолинии «Земля-космос». Изменения введены, чтобы успеть в рамках национального проекта образования к 1 сентября этого года подключить через спутники более 7 тысяч школ. Остальные школы России должны быть подключены к широкополосному интернету преимущественно по телефонным линиям по технологии ADSL. Известный деловой журнал Business Week в третий раз признал компанию Apple самой инновационной компанией в мире. Рейтинг определяется голосованием экспертов. Второе место занимает компания Google, но Apple набрала голосов в 2 раза больше. На третьем месте Toyota Motor, на четвертом General Electric, пятое досталось Microsoft. Операционная система Windows Vista компании Microsoft слишком энергоемка даже для самых современных ноутбуков, так как очень быстро расходует заряд батарей. Чтобы ноутбук работал под управлением Vista столько же, сколько под Windows XP, необходимо отключить новый трехмерный интерфейс AeroGlass. Но именно он и является главной приманкой для покупки Windows Vista.
Это были новости высоких технологий от Ольги Орловой. Вы слушаете «Свободу в 9», сейчас в Москве без четверти 10. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Корякии обнаружен пропавший минувшей ночью вертолет Ми-8, сообщает МЧС. Все находившиеся на борту люди, 3 члена экипажа и 1 пассажир, живы. Московский городской суд рассматривает сегодня вопрос о незаконности изъятия документов фонда «Образованные медиа». Это бывший Интерньюз. Россия и Казахстан подписывают соглашение о строительстве в Сибири Международного центра по обогащению урана. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявит сегодня дату своего ухода в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии. В секторе Газа началось размещение 1000 сотрудников палестинской полиции в соответствии с новым планом правительства автономии. Президент США Джордж Буш намерен наложить вето на законопроект, ограничивающий финансирование войск в Ираке 3 месяцами. Экономика Соединенных Штатов продолжает оставаться самой конкурентоспособной в мире, говорится в ежегодном докладе всемирно известной швейцарской бизнес-школы ИМД. Госсекретарь США Кондолиза Райс посещает сегодня в Вашингтоне выставку современного искусства Ирана и встретиться там с молодыми иранскими художниками. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Через несколько минут репортаж о том, почему летом москвичи живут неделями без горячей воды и долго ли это будет продолжаться. А прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Петербург. Депутат городского парламента Аркадий Крамарев внес проект федерального закона, основная цель которого – существенное изменение правового регулирования привлечения судей к уголовной ответственности, поскольку нынешний особый порядок возбуждения уголовных дел в отношении судейского корпуса обладает рядом недостатков. В законопроекте предлагается лишить квалификационной коллегии судей права давать заключение о наличии в действии судей признаков преступления и предоставить это право председателю соответствующего суда. Как считает Аркадий Крамарев, предлагаемые изменения не носят стремление усилить репрессивный характер контроля за судьями, а формируют четкие процессуальные процедуры по противодействию коррупции в судебной системе. Москва. В центре столицы больше не будут строить административные и офисные здания. Об этом сообщил главный архитектор города Александр Кузьмин. Он пояснил, что это не относится к реконструкции уже существующих зданий, поскольку приведение их в должное состояние не создает дополнительные нагрузки на дорожно-транспортную сеть центра города. Уже ведется разработка документов и градостроительных механизмов, которые позволят ограничить строительство офисов на территории Центрального административного округа. Петербург. Тренеры и родители учащихся старейшей школы фигурного катания, расположенной в Центральном парке культуры и отдыха, где занимались Татьяна Москвина, Олег Васильев, Ирина Роднина, обеспокоены ее дальнейшей судьбой. По их мнению, школу хотят закрыть, а она на сегодняшний день одна из самых доступных как по стоимости занятий, так и по программе. В дирекции парка подтвердили, что действительно оповестили сотрудников о сокращении, но в связи с реконструкцией, сообщил директор парка Павел Селезнев.
В тех условиях, в которых сегодня занимаются дети, это недопустимо. Школа не исчезнет, а то, что помещение школы требует реконструкции и ремонта, и на это время она будет закрыта, это, конечно, однозначно.
Сколько продлится ремонт и какое именно здание появится после реконструкции, пока неизвестно. Москва. С сегодняшнего дня в столице начнется планомерное отключение зданий от подачи тепла. Решение об отключении было принято на основании данных Гидрометеобюро Москвы и Московской области о том, что в городе установилась погода со среднесуточной температурой не ниже 8 градусов тепла. После отключения и до начала следующего отопительного сезона на теплосетях города будут проводиться профилактические и ремонтные работы. Петербург. Сегодня начнутся работы по строительству второй сцены Александринского театра. Художественным руководителем новой сцены станет известный петербургский режиссер Андрей Могучий, который уже неоднократно ставил спектакли на сцене Александринского театра. Новое здание будет функционировать не только как вторая сцена театра, но и как некий экспериментальный центр для города, где молодые режиссеры могли бы попробовать свои силы в режиссуре. Вторая сцена Александринки будет возведена на набережной Фонтанки. Зрительный зал будет рассчитан на 300-400 мест. Новости Москвы и Петербурга. 10 мая. Татьяна Волович.
Теперь к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». С сегодняшнего дня, с 10 мая, как уже рассказала Татьяна Волович, в Москве начинаются плановые отключения горячей воды, проведение профилактических ремонтных работ или так называемая опрессовка сетей традиционно продлится 3 недели. В тех районах, где ранее была произведена замена старых труб на коммуникации нового поколения, время проведения работ значительно сократится. К примеру, жители такого продвинутого московского района, как Южное Бутово, без горячей воды будут сидеть всего около 3 дней. Подробности узнаем из репортажа Ольги Вахоничевой.
Гидравлические испытания на тепловых станциях и сетях Московской объединенной энергетической компании начинаются, как обычно, сразу после майских праздников. Приступить к опрессовке позволяет погода. Как известно, решение об отключении горячей воды в Москве принимается, когда среднесуточная температура не опускается ниже отметки плюс 8 градусов. Впрочем, дата 10 мая, когда запланировано начало ремонтных работ, достаточно условная. Отключения будут проходить поэтапно. В каждом районе назначен свой срок проверки тепло- и водосетей. В некоторых он отложен даже до августа. Почему это происходит, рассказывает ведущий специалист отдела по связям с общественностью Московской энергетической компании Александр Попинсков.
Отключение завершится к концу августа. Все зависит от того, к какому центральному тепловому пункту относится то или иное строение. Отмечен срок 21 день, за который полностью должны пройти испытания и ремонт.
Московской энергетической компании принадлежат, а точнее подлежат ее контролю и эксплуатации, 9500 километров трубопровода, что равно примерно расстоянию от Москвы до Токио. Безусловно, часть из них нуждается либо в полной замене, либо в капитальном ремонте. По производственной программе компании в этом году предполагается переложить порядка 250 километров труб, изготовленных по новой технологии, говорит Александр Попинсков.
С использованием труб из сшитого полиэтилена и стальных труб в пенополиуретановой изоляции. Скажем, какой эффект это дает? Пример Бутова, Южного Бутова привести, когда горячее водоснабжение во время испытания отключается всего лишь на 2 дня, 2 раза по 1 дню. Южное Бутово строилось в конце 90-х годов, и там практически все трубы проложены по новой технологии. Само по себе это дает вот такой эффект. Скажем, из тех, которые находятся в эксплуатации МАЭК, порядка 11% трубопроводов переложены с использованием труб из сшитого полиэтилена и 13% стальные трубы пенополиуретановой изоляции. Остальные стандартная старая прокладка, стальные трубы.
Сокращение времени ежегодных ремонтных работ до 2-3 дней в году для всех москвичей не такая отдаленная перспектива. Трубы нового поколения, такие же, как в Южном Бутово, не требующие ремонта более 30 лет, должны быть переложены в большинстве районов Москвы в течение 5 лет.
В прошлом году Совет директоров МАЭК одобрил инвестиционный проект по перекладке трубопроводов диаметром до 200 мм, то есть это самые основные трубопроводы, которые поставляют тепло и горячую воду. Он предполагает перекладку с применением новых технологий порядка 4435 километров. Рассчитано на 5 лет эта программа. С момента запуска основные трубопроводы будут переложены.
Стоимость этих работ 34 миллиарда рублей. Когда программа будет профинансирована и запущена, пока неизвестно. Однако москвичи настолько привыкли к регулярным ежегодным отключениям горячей воды, что принимают это неудобство как должное. Судя по опросу, к профилактическим работам на коммуникациях столицы жители города в целом относятся с пониманием. Каждый находит свой способ выхода из положения.
У меня нет горячей воды, поэтому меня не отключат. Я думаю, что это не так страшно, если по месяцу отключают, и люди как-то обходятся.
Процедура очень много доставляет нам хлопот, конечно. Кастрюльки греем, будем так говорить.
У нас есть нагревательный котел. Ну, как-то обходимся.
Отношусь спокойно, во-первых, потому что это мера необходимая, без нее никак не обойтись, потому что регламент нужно проводить обязательно, хотя бы раз в год. Как обхожусь, мыть холодной водой, закаляю.
Греем на электроплите в кастрюле. Я считаю, что у нас в Ясеневе, я из Ясенева, службы работают хорошо. Я на них пожаловаться не могу. Но, естественно, ну когда-то же они должны проводить ремонтные работы. И я с этим согласна.
Как известно, сегодня первыми в городе без горячей воды останутся микрорайоны Арбат, Дорогомилово, Бабушкинский, далее ряд микрорайонов Замоскворечье, близлежащие жилые дома к станции метро Алексеевска, несколько микрорайонов Войковского района. Подробнее о сроках отключения москвичи могут узнать по телефонам горячей линии энергетической компании. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня четверг, 10 мая. Мы вам рекомендуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
В театральном центре на Страстном открывается фестиваль студенческих и дипломных работ, который называется «Твой шанс». В этот вечер в его программе спектакль «Кармен. Этюды» в режиссуре и хореографии Аллы Сигаловой. В спектакле заняты студенты школы-студии Московского художественного театра, курс Дмитрия Брусникина и Романа Козака. В Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко новая версия оперы Чайковского «Евгений Онегин» в режиссуре Александра Тителя. В спектакле заняты Алексей Долгов, Илья Павлов, Наталья Мурадымова, Вячеслав Осипов. Рекомендует Марина Тимашева.
Идея оформления принадлежит великому Давиду Боровскому, но реализована она Александром Боровским уже после смерти отца. Декорация обращена к памяти о спектакле Станиславского, поставленного в 1922 году, и она очень красива. Спектакль идет в черно-белые или осенние тона, а времена года в нем сменяют друг друга с той же скоростью, с какой описана их смена в поэме Пушкина. Никаких актуальных или нарочительных нарочитых решений режиссер предлагать не стал. Он очень подробно разобрал с молодыми артистами их роли, характеры и мотивы поступков. Александр Тетель сделал то, чего многие очень долго ждали от оперной режиссуры. Он соединил традицию и новаторство. Традиция в том, чтобы не перечить ни эпохи, в которой разворачивается действие, ни поэмы Пушкина, ни музыки Чайковского. Она в том, чтобы не навязывать великим авторам ничего чужеродного. А новаторство в самих актерах. Они очень молоды, нервны, пластически подвижны и переживают историю героев как свою собственную. Вот чего еще хотеть, если считать, что они хорошо поют и замечательно работает оркестр под управлением Феликса Коробова.
В Большом зале консерватории концерт в рамках второго международного Метнер-фестиваля с участием Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер Александр Сладковский. Солирует Яна Иванилова, сопрано. На фортепиано играют Екатерина Державина, Борис Березовский, Юрий Мартынов и Хэмиш Милн, Великобритания. В Московском доме музыки сегодня вечером под аккомпанемент известного пианиста Семена Скигина выступает немецкий контратенор Матиас Рексрат. Он представит свою программу «Итальяно Бельканто». Это популярные арии из опер Доницетти, Россини, Беллини и других итальянских композиторов. Матиас Рексрат – единственный обладатель высших наград сразу двух престижных европейских вокальных конкурсов – вокального состязания имени Франциско Виниса в Барселоне и международного конкурса имени Ганса Габбера. Выставки. В клубе «Дом» сегодня открывается необычная выставка товарищества иллюстраторов «Цех» под названием «Сонгбук». «Цех», арт-директором которого является Виктор Меламед, объединил около 30 художников из Москвы, Петербурга, Киева, Амстердама, Берлина и других городов. Каждый из них нарисовал специально для выставки по одной иллюстрации к своей любимой песне. Кино. На экранах Москвы долгожданная премьера – экранизация серии романов знаменитого испанского писателя Артура Переса Риверте о приключениях капитана Алатристе. Картину снял испанский режиссер Агустин Диас Яньес, получивший международную известность после фильма 2001 года «Нет вестей от Бога». В роли Алатристе – Вигго Мортенсен, снявшийся в роли Арагорна в трилогии Питера Джексона «Властелин колец».
Это была «Московская афиша» на сегодня, 10 мая. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут после новостей в эфире радио «Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Его темы «Битва при Брунете». Почему советские военные специалисты не смогли остановить победу диктатуры в Испании? Регионализм и региональное сознание в России. Слушание в Конгрессе США. Кто изобрел историю рядового Джессики Линч? И наука как единый язык для математиков. А мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Мы отмечаем начало новой эры для Северной Ирландии.
Егоров и Винниканин избивали, пытали своих сослуживцев и вымогали у них деньги.
Мэр Тольятти Николай Уткин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Азербайджан не намерен сотрудничать с международной журналистской организацией «Репортеры без границ».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».